А вознесся Иисус во славе Христе Божьей, радость сотворил учеником, обетованием Святаго Духа, священным бывшим благословением, яко ты Сын Божий, Избавитель мира. Сейчас я это распишу. Так. Самые стойкие бойцы. Молодцы. Где самые стойкие? А, в регионе. Хорош. Да? Не, ну, знаете, да, это вот есть притча, там, помните, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Ну, вот спорт, с одной стороны, да, вроде не совсем такое вот церковное занятие, благочестивое занятие, но посредством спорта много полезных навыков можно приобрести, да, которые пригодятся в жизни благочестивой, там, например, там, ну что, спорт там. Ну, не только физическое совершенство. Нет, ну вообще, вот, допустим, ну, там, воздержание, например, да. Вот многие святые отцы, они сравнивали, да, атлета, там, стремящегося, так сказать, к победе, с подвижником, который также, так сказать, ежедневные упражнения, да, то есть, которые, тренировки ежедневно, ритм определенной жизни, который, если человек воспитан в этом, легче приобщиться к ежедневной молитве, к ежедневным богослужениям. А, то есть, вот, сама аскеза определенная, да, спортивная, то есть, там, надо форму поддерживать, да, вес там сбрашивать лишний, там, в пище, так сказать, соблюдать определенные правила. С одной стороны, вроде это, ну, не является благочестивым таким занятием, но с другой стороны, можно масса полезных навыков, да, приобрести, которые в жизни христианской очень пригодятся, да, спасительных навыков. Вот, а я как-то тоже смотрел, мне понравилось, я обратил внимание на вот командность, вот качество команды. Вот есть как бы хорошие там спортсмены, там футболисты, но нет команды, да, вот нет сыгранности, нет духа, нет такой целеустремленности. Вроде слабенькая команда, сами есть. Какие-то футболисты никудышные, насколько вот сплоченность, вот это объединение, идейность такая. Вот это очень важное качество в достижении цели, да, вот это создать свою команду, да, то есть один человек ничего не достигнет в жизни, а если он подберет себе хорошую команду, да, и команду единомышленников, которые разделяют его убеждения, такие сплоченные, то можно достигнуть потрясающих результатов. Поэтому всегда можно учиться в любом виде деятельности. В данном случае и спорт может массу полезных навыков и полезных, так сказать, уроков преподносить. Мы разговаривали с Еленой Викторовной, да, на четвертый у нас назначен зачет. 17.30. Хорошо. 17.30 4-го. Ну, вы знаете, мы, я думаю, так, может быть, сегодняшнего дня начнем. Так, чтобы не торопясь, попытаться выслушать всех студентов, да, подвести итоги вот пройденного материала, изученного материала. Помните, в прошлый раз я вот говорил о иллюстрациях Ветхого Завета. Да, Гюстава Доре, да. Ну, вы знаете, вы люди достаточно взрослые, поэтому Самое главное это научиться самим вот читать этот курс, преподавать его. Ну, давайте представим, что у нас такая очень благожелательная какая-нибудь школьная атмосфера. Что важно вот с точки зрения, да, важно, конечно, иллюстративный материал, чтобы было что показать, потому что не только там школьникам, но и взрослым людям очень важно как бы визуальное восприятие. Ну, в данном случае вот Даре, он попытался проиллюстрировать всю Библию вот такими иллюстрациями, ну, на важные события. Да, да, я просто сейчас вот расскажу свою как бы идею, что я хотел как бы вот услышать и увидеть. Итак, первый момент, это надо вот выбрать, допустим, иллюстрацию, показать ее, так сказать, аудитории. А второй момент, это надо ее прокомментировать, конечно, объяснить, что на ней изображено, какое событие взято из Ветхого Завета, ну, так сказать, рассказать, что как бы, какие действующие лица изображены. Ну, с одной стороны, это и роль как бы уже экскурсовода. Вы знаете, что вот в Русском музее, в Третьяковке очень много картин, выполненных на сюжет Ветхого Завета. Вот как-то здесь была выставка Рембрандта, и я пошел, и для меня это просто был экзамен по Ветхому Завету. То есть, вот, да, не всегда угадаешь, да. Ну, да, даже вот листая как бы эти иллюстрации, не всегда, да, угадаешь, что на ней изображено. Вот, но с другой стороны, это, конечно, вот расширяет, ну, как бы и эрудицию, и вот в сфере, так сказать, культуры, в сфере вот искусства христианского. То есть, в любом случае, изучив, так сказать, библейскую историю, вы уже должны, так, любой сюжет там, художников, там, возрождения, там, откомментировать и точно угадать, где, из какой части Библии, что, какие персонажи изображены на ней, то есть в качестве, так сказать, курсовода или гида поработать. Если, вот, например, мы с дневниками всегда ходим каждый год в Третьяковку, вот в исторический музей. И действительно приходится мне вот в качестве там экскурсовода, гида работать, то есть объяснять и показывать библейские сюжеты. Ну, в любом случае, эта задача стоит перед нашей церковью, внедрение основ православной культуры, в данном случае это как и есть это, что ни на есть православная культура. И поэтому вот, понимаете, я хочу, чтобы были какие-то практические навыки, не просто знания теоретического курса, а чтобы были практические навыки. И третья как бы составляющая здесь на каждый, так сказать, сюжет ветхозаветный, на каждую иллюстрацию Гюстава Доре приведены произведения, стихотворные произведения русских классиков, русских классических поэтов. А причем, вот пролистав вот эти два тома, я с удивлением обнаружил, что практически на все иллюстрации есть поэтические произведения, да не одного даже вот поэта, а даже нескольких, причем там и Пушкин, и Лермонтов, и все многие наши языков, и классики присутствуют. И надо сказать, мне такая идея даже пришла в голову, а что если вообще вот всю Библию переложить на поэтический язык? Здесь, конечно, не все собрано, но я думаю, что существует гораздо больше поэтических произведений, иллюстрирующих Библию, чем собрано здесь. Да, но здесь...
Мильтон говорит, целиком.
Целиком, нет, но здесь вот имеется в виду русские классики, именно вот там 18-19 век, потому что, конечно, Библия, она достаточно сложным языком изложена, вот кто читал Библию, все-таки это синодальный перевод, он и все-таки был сделан почти 150 лет назад. И здесь, вот что интересно, здесь как бы не только как бы изложение событий, но и комментарии на это событие. То есть поэт, он как бы проникся смыслом этого события, переосмыслил его через призму своего поэтического восприятия и как бы предлагает и само как бы вот освещение событий, но и в то же время свой комментарий, то есть свое даже толкование. Чем это интересно?
Давайте каждый из нас принесет на зачет вот к такому стихотворению.
Так нет, а вот сейчас прямо и начнем, пожалуйста. Так нет, а здесь они все есть. Вот здесь как бы главные произведены. Нет, но... А? Нет, но я вот... А, обложка, ну вот такая, библейский. Они издаются. Да? Даре, да.
Как в
Пари,
да.
«82 рисунка Густава Даре. Творение каждому рисунку». Вот. Ну, давайте так, у нас тема Давида. Может быть, кто-то хочет попробовать. Но не излагать вот так целиком всю как бы жизнеописание царствования Давида, а по иллюстрациям. Да, но это же известно достаточно событие. Да. Ну, здесь предваряющие эпоху судей можете взять, да, вот то, что мы прошли. Вот Самсон. Да, я хотел бы, чтобы это типа экспромта, что ли, было. Да.
Самый хороший экспромт, это хорошо подготовлен.
Да, вот, хорошо подготовлен экспромт. Сразу прямо готовьте. Да, вот, тут задача, ну, вот можно, наверное, начать с Голиафа, например. Ну, вы только знаете, вы, я так...
А вы предлагаете, как вот прям вот именно то, что вы предлагаете, или нужно фильм посмотреть?
Нет, ну, вы, например, можете по всей иллюстрации, связанные с Давидом, ну, показать всем, вот пройти по залу, показать, потом, значит, откомментировать это кратко и прочитать стихотворение, которое там приведено.
А можно чуть-чуть? Можно чуть-чуть посмотреть?
А Доре там?
Доре.
Доре.
Да.
Доре, да?
Доре, да. Ну, здесь Доре выбрал, ну, как бы традиционные сюжеты, которые, ну, как бы такие намоленные, которые наиболее типичные, более известные, часто встречаются и в живописи, вот, при иллюстрации Библии, да. Ну, да.
В Газе было, они вот
да.
В городе он пошел.
Да, да, вот это Самсон, например. Ну, давайте не с Давида, давайте с Самсона начнем, или там, ну, с Давида, потому что...
Можно попробовать, да? Кое-что, да.
Честно, Гидеон.
Я не много
тут. А Девора хочу.
Ну, это можно.
Да, то есть задача такая, первая, значит, показать. Второе, так сказать, указать, где и прокомментировать, что это за сюжет. То есть по картинке, конечно, вот, ну, вот как экскурсовод. Представьте, что вот перед вами огромное полотно, собрались группа, которая жаждет, значит, узнать, что на ней изображено. И, а естественно, вот, ну, такое творческое переосмысление, да, то есть вот поэтическое переосмысление этого события. вы знаете, ведь это разные как бы формы воздействия, да, устная прозаическая речь, да, визуальное восприятие, да, и поэтическое, это же тоже высокое искусство, поэзия, да, если еще хорошо с выражением прочитать, это впечатление может очень сильное, больше, чем вы будете пересказывать или комментировать.
А?
Да, да.
А давайте мы быстренько в нескольких словах, да, чтобы не задерживать.
Ну да. Так сказать, да.
Не, ну в принципе можете.
Подруга как-то там не было.
Вот я потом все нам.
Да, ну давайте. Вот просто хотелось бы знать, чтобы это как уже было. Все-таки год мы занимаемся. Чтобы уже были какие-то такие практические наработки. Преподавание, допустим, библейской истории, так можем называть зачет, там, в средней школе, да? Вот вы пришли в среднюю школу, вам предлагают, так сказать, выступить какой-то лекцией. Ну и не обязательно это, можете любые взять иллюстрации, не Доре, там, что-то из... Ну да, да. Ну, а, кстати, обычно приводят это Доре как раз, иллюстрации. Да, из Доре.
Можно да, да. Надо, могу.
Ну, как получится, конечно. Я просто я призываю, ну, как бы, к такому разнообразию.
Ну, давайте я начну.
Да, да. Да, ну, я бы хотел так, чтобы вот все-таки все вот эти... три, так сказать, пункта, показ, то есть, чтобы вы прошли, показали всем. Потому что издалека, наверное, не все хорошо видно. Да, потом, значит, второе, значит, откомментировали, да. И третье, прочитали что-то, что вам понравилось из вот такой поэзии, которая там приводится, да.
Насчет поэзии, которую вы приводите, тут, наверное, вы просто...
Ну, а фрагменты, конечно, фрагменты. Я не думаю, что надо все приводить, все зачитывать. Ну, допустим, какие-то фрагменты, которые по-своему как бы интерпретируют, даже иллюстрируют этот фрагмент, этот, так сказать, отрывок библейский.
Ну вот, иллюстрация...
Так, ну, которая, покажите, которая покажите,
мало,
покажите.
Мало о чем мама сама по тебе может сказать, если не прочитать. Отверстие, шатер открыт.
Да, 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 правильно. Женщина. Правильно.
Вот пред ней лежит
на колени поверженный мужчина.
Он явно, он мертвый.
Нет, я так, видите, уже, вот, видите, что значит хорошо показать. Это сразу вопрос, отрубила голову, не отрубила.
Да, поэтому это не видно.
Поверженный, как поверженный, да. Правильно, правильно. Слышь, я вас слышу.
И из стихотворения, которое здесь приводится, мы сразу можем понять, кто это.
Нет, а там приводит, кстати, текст из Библии сначала.
Текст из Библии, да. Вот вошел вы... к ней, он вошел к ней, и вот Сесара лежит мертвый, и кол в виске его.
Вот, вам сначала, значит, откомментировать это событие библейское. Здесь дано как бы одна фраза, но вы расскажите нам.
Бежал Сесара слоем пыли, дорожной грязью.
Ну, подождите. У вас своя методика, да?
Устал он, силы изменили, и вот в шатре он и Аиле укрыться от врага спешит. Но он забыл, что черни властной была вражда к нему долга, и поднялась рука прекрасной жены Хивера. В злобе страстной на беззащитного врага. Итак, уже отсюда мы видим, кто эта женщина, которая, собственно, не упомянута в этой строке. Про Сесару здесь сказано, а вот то, что эта женщина, это Иаиль.
Иаиль, да.
Мы узнаем из этого замечательное стихотворение.
Кто
же такая Иаиль? Лавров. Алексей или Александр.
Видите, какая у вас аудитория любознательная. Все вам интересуется.
собственно, вот эта сцена, которую мы здесь видим, да, это уже завершение некой библейской истории, которая началась во времена судей. Началась она с того, что еврейский народ, как это часто с ним бывало, отступил от истинного Бога, стал поклоняться богам языческим, и за это Господь в милосердии своем, как всегда, стал их вразумлять. Вразумлял, как всегда, нашествием врагов. И вот Сисара был одним из полководцев, вернее, самым таким вот важным полководцем царя, не помню, правда, как
его. Иовина, по-моему.
Да, который с огромным войском тогда покорил Израиль. И в то время среди израильского народа Господь воздвиг пророчицу Девору, которая была судьей в израильском народе, к которой люди приходили и за советом, и которая в конце концов стала как-то вразумлять народ, чтобы они стали поклоняться опять Богу истинному. И чтобы они поднялись против врагов, которые покорили их, чтобы они покаялись в своих согрешениях. И она стала такой вот вдохновительницей восстания среди израильтян. Но поскольку она была женщина, в общем, довольно слабая, нужен был какой-то военачальник, потому что войны велись, в общем, по общим правилам, должно быть войско, должен быть военачальник. И Девора нашла некого израильтянина, которого звали Варак, и сказала, что он должен стать во главе войска. Но Варак согласился на это только с одним условием. Он сказал, что вот если ты будешь с нами, если ты будешь вот постоянно присутствовать при нашем войске, то только тогда я пойду во главе войска, только тогда соберу войска. И Девора сказала, что за то, что он как бы не поверил в то, что вот Господь будет сам с ним, что не обязательно земное присутствие земного человека, Господь не предаст военачальника Сисару в его руки. Но Сисара умрет от руки женщины. И так и было. Так вот, собственно, и случилось. В итоге, как мы видим на этой картине. Силы войска израильского и войска, которое привел Сисара, причем все это происходило, по-моему, у подножия горы Фавор.
Фавор, да.
Это битва. Были совершенно явно неравными, потому что войско Сисары было огромным, к тому же они были на колесницах с такими страшными мечами, да, с ножами. И израильтяне очень боялись вообще вот этих вот колесниц, но в начале этой битвы Господь, который был на стороне израильтян, он как бы смешал войска врагов. То есть у них началась в самом войске врагов началась как такая внутренняя паника. И он как бы покорил их.
Да, там говорит, есть такое мнение, что пошли дожди, вот этот ручей, который протекал вот по Израильской долине, он разлился и превратил эту долину
в болото.
Да. И вот тяжелые
стали вязнуть,
лошади. Да. А легко вооруженная пехота израильская получила преимущество, потому что они не вязли в болоте.
Я помню, сказано тоже, что вот они буквально было смешение в
болоте. Да, конечно.
Потому что это были такие вот.
Да, в результате произошло смешение.
Вот, ну и такого какого-то даже мистического порядка было, на них напал ужас перед видом израильского войска. И Сисара, видя поражение своего войска, бросил свою колесницу и пеший бежал оттуда. И бежав, он нашел приют, как он думал, такое прибежище у некой женщины в шатре, которая обогрела его, накормила,
молоком, да, теплым, да, укрыла ковром, да.
Укрыла ковром, спать уложила. Да, вот. Да. И когда он такой укрытый, собственно, спрятавшийся, как он полагал, в этом ковре, но забывший, что действительно израильский народ питал к нему ненависть, Вот, поскольку постоянно помнил, что, в общем, был под игом вот этих завоевателей. Вот, когда Сесара уснул, и Аиль взяла кол от шатра и вонзила ему песок.
Молотком, да?
Да, и таким образом полководец Сесара был повержен. И вот именно это, дорогие зрители и слушатели, мы видим изображенным на этой вот картине. Да. Вот здесь, правда, вот как видите, не очень точно автор изобразил библейский сюжет, потому что мы не видим здесь ни ковра, ни кола,
ни молотка, ни других орудий пыток.
Мы видим, тем не менее, шатер, видим войско на заднем плане, по всей вероятности, вот этот вот в таком воинском венце большом, наверное, по-видимому, это варак, который стоит там сзади. Который пришел уже к этому шатру, где, собственно, и обнаружил уже поверженного Сесара. Вот, и
здесь
ради, ради вот, как бы, чтобы показать, что если будет только ковер, будет непонятно.
Здесь такой, как это идет, тенденция феминизации, да? Горделиво стоящая женщина и поверженная ног мужчина.
Это подчеркивает еще и роль женщины.
Правильно, правильно. Конечно.
То есть, по всей вероятности, как бы в образе.
Образ его, да. Да, да.
Здесь мы видим как бы и образ Девора.
Да, Девора, да, скрытый за сценой, да.
Да, в едином таком образе женщины-победительницы.
Женщина-победительница,
которая
да.
Которая призывала народ с помощью Божией именно, что очень важно, противостоять врагу, который заставлял израильтян отвращаться.
А вспомните вот родина-мать, да, величественная женщина.
Мы видим ее вот на следующей иллюстрации.
Так, вот. Так.
Я, кажется, начинаю понимать, почему ты взяла и меня.
Я плохо помню, что это может быть важно. Это
какое-то торжество феминизма. Да, торжество феминизма. Кто бы, брат, еще это взял? Это все, да. Вот. Ну, я не знаю, как насчет торжества феминизма, но, скорее всего, здесь вообще вот в этом, во всей этой истории, когда мы видим, не так часто мы видим, хотя нет, достаточно регулярно, да, мы видим женщин таких значимых, да, в истории еврейского народа, и вот довольно значимый, да, более значимый, конечно, во всей этой истории, это Девора. Но, тем не менее, вот в истории, благодаря подобным иллюстрациям, возможно, даже больше осталось имя Иаиль. Mm-hmm. Потому что она непосредственно вот так вот убила врага.
Mm-hmm. Повергла врага Израиля, да.
Но, как мне кажется, что в этом есть и очередная наша немощь человеческая сказывается. То есть, внимание уходит от покаяния и от такого действительно тхаризма, от пророческого дара, от идеи судей, пророков, а внимание приходит к, опять же, земным воительницам и воителям. Вот. Вот то, что я хотела вам сказать.
Совершенно точно, потому что вот как бы в укор мужчине вот.
Нет, здесь
да, нет, да, здесь.
Не,
но здесь как бы показывают колебания и сомнения. Вот в Араке, да, вот эти колебания и сомнения. И вот эта безграничная вера женщины. То есть здесь психология мужчины, которая более скептически, более рациональна. И женщина, которая больше, так сказать. Да, 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 возьмите, женами абсолютно верно. Все апостолы разбежались. А жены мироносцы остались верные, преданные.
А если чуть-чуть назад, то и Богородица, ну,
да?
Да. В общем-то, и женщина была.
Ну, теперь ждем от вас поэтического произведения.
Вы знаете, насчет поэтического произведения, вот из того, что мы сейчас говорили, мне почему-то вспомнил Солопе де Вега. Вот как ни странно, да, я в свое время, мне почему-то как-то очень понравилось его произведение «Овечий источник». И вот там тоже, вот я очень давно уже к этому не обращалась, даже в памяти, но вот сейчас вспомнила. Там тоже женщина подняла как бы мужчин своих, своего селения на борьбу вот с таким словом «Боовцы» и «Овечий ключ» вам подходящее название. Вот, и она так повела, и они, в общем, пошли за ней. И действительно, тогда вот какого-то ну, освободили свои, да, какого-то нехорошего человека победили. Я не помню точно всю эту историю, но вот кто вспомнила сейчас.
Да.
Вот, и хвалебные фигуры здесь приводятся. Израиль отомщен, народ показал рвение. Прославьте Господа. Вот какая здесь замечательная точка стоит. Там, где победная песня Дивора. Хвалебный гимн Дивора.
Ну, все-таки прочитали. Так хорошо начали читать, может быть, вот Дивора или Сесара.
Про Сесара я практически все прочитала.
Прочитал.
Да, почти.
Ну, выборочно.
А про Дивору здесь почти ничего нет. Здесь вот... И над унылой гробницей несутся длинные вереницы толпы таинственных теней. Чей прах покоится под ней? Зачем так жалобны все взоры? В устах протяжный стон звучит. Останки мирные Деворы гробница ветхая хранит. Была пора, войной кипучие сыны Ассора пресекли в поля израильской земли. Со скатов гор волной гремучий, разгулен, буен и жесток, и дикий бешеный поток, гремя в долины низвергался, и смутый и мрачный раздевался, и страх, и гибель разносил во все концы земли плененной. И много жизней, много сил поток враждебный затопил своей волной иступленной. Была весна, но среди полей не пели пахари над нивой. Под ноем долгих летних дней не шли ряды жнецов по ней толпой веселой и шумливой. Так, все понятно. Ушум волны вражьего потока текут нещадно и жестоко, все разрушая и губя. В те дни объята силой дивной, негодования полна, восстала женщина одна, и голос женщины призывный с высот Ефреемовых скал раскатом громким зазвучал. Тебе венки, тебе трофей, победный ангел Иудеи, тебе хвала и гимн звучат, и в звуках вещих песнопений сыны грядущих поколений Деворы имя возгласят. То есть вот начало я подписываю карты изображено. Ну, я просто хочу если еще кому-нибудь прочитать.
Да, хорошо. Ну, давайте, спасибо большое. Ну... Мне кажется, да. Лена всегда нам дает тонус такую, высокую планку такую поднимает. Обычно спортсмены снизу начинают, а тут сразу это... И повержены. Это хорошо, чувство покаяния навсегда приветствуется.
Я прям на
этом
фоне задумался,
что
ты мне про Самсона-то рассказываешь.
Да нет, ну почему? Да нет, давайте.
Ну ладно, давай, про Самсона.
Про Самсона, да. А-ля Верды, да, где ответственный
кот. Да, про ту же гендерную тему. Обратно.
Солил.
Ну, зачем сразу так?
Ну, во-первых, про Самсона все-таки постараюсь показать там... Там несколько иллюстраций, да?
Сейчас
про пчелок. Мирная тема. Давайте про пчелок. Про мирную тему.
Ну да, собственно, первая иллюстрация как раз
про пчелок.
Самсон и лев практически про пчелок.
Ну покажите, у нас начинается все с показа.
Ну да, в общем-то у нас получается, что почти в продолжение Лениных слов были в ветхозаветной истории и обратные сочетания взаимоотношений мужчин и женщин, которые, однако же, вероятно, характеризуют некое ветхозаветное состояние Израиля вообще как неокончательное понимание той потенции, силы, энергии, которые Бог давал своему народу, ведя его к воплощению Христа, и некоего недопонимания евреев, как этой силой, как этой энергией пользоваться, что ли, да?
А как это называется, который
Назари.
Ну вот,
Вот. Так вот, собственно, Самсон родился в колене Дановом и был назареем, то есть человеком, который... Что? Посвященным, скажем так, Богу от рождения, который соблюдал определенные правила, там не стриг волос, пил вина и секера. И некий хмельной напиток, слабоалкогольный. Я, откровенно говоря, точно не знаю. По-моему, какое-то фруктовое вино. Не виноградное, а именно фруктовое.
Вино это одно,
что?
Вино это одно, а секер другое.
Ну вот если яблочное вино, оно вино считается или нет? То есть не могу сказать, не знаю. Слабоалкогольный напиток. И за счет этого посвящения Богу и соблюдения определенных правил этот избранник Божий получал определенные дары. Вот у Самсона эти дары выражались в очень таких мужских качествах. То есть он очень быстро рос, был очень крупный, сильный
и влюбчивый.
Вот. И как обратная сторона. Сильный был, да, да, очень мужественный персонаж, соответственно, и очень влюбчивый. И
о, покажите.
Вот
как сами
первая
смотрите.
Иллюстрация показывает нам Самсона, направляющегося
пройдите.
Свататься к
рядам пройдите.
Филистимлянской девушке, и по дороге на него напал лев. Вот, вот чем это закончилось для льва.
Не мог себя
ограничивать.
Лев тоже не мог себя ограничивать и был не прав. Ну почему? Нет, как раз он тут нормально прошел.
Лев погорячился, да. Лев погорячился.
Покончив таким образом со львом, Самсон дошел до пункта назначения, посватался, и в ходе общения с филистимлянами вышел у них спор, в ходе которого Самсон загадал им загадку. Mm-hmm. Я так понимаю, там был обмен загадками, вот загадка Самсона... Mm-hmm. Что?
Одежда.
Да, да, да. Ставкой была одежда, причем какая-то такая достаточно оптовая партия.
Да.
И загадку он загадал, если мне память не изменяет, следующую. Из едущего вышло едомое, из сильного вышло сладкое.
Сладкое, да.
Филистимляне опечалились, стали думать, как бы разгадать, и вот тут начинает проявляться слабости Самсона. То есть они не смогли разгадать сами, стали искать путь через жену. Подговорили ее выведать ответ на эту загадку. Почему, собственно, вышло сладкое, это я пропустил, потому что в черепе этого убиенного льва поселились пчелы.
Да.
Страсть.
Что?
Страсть.
Ну да, и такая трактовка есть, да, и соответственно вот этот мед, это то самое сладкое, которое вышло из едущего. В результате, когда...
Из сильного
вышло сладкое, да. Из едущего едомое. Да, и, собственно, он ушел, и мед как раз ел. Когда филистимляне дали ему правильный ответ на эту загадку, он очень расстроился. И дальше следующее проявление, опять же, его мужественности.
А там иллюстрация есть следующая?
Сейчас посмотрю. Ну, нет, тут уже... До слиной челюсти дело дошло. Он пошел, убил 30 филистимлян, собрал их одежды и принес в уплату долго по спору. Пока он со всеми этими спорными вопросами разбирался, его жена ушла к другому. Вот. И расстроившись тут совсем, дальше у них с филистимлянами вышли взаимоотношения
конфликтные.
Вот такие конфликтные.
Да. Прям бы в стиле, так сказать.
Примерно в этом же ключе.
Но вы это поясните школьникам, почему так много горы трупов, откуда они падают. Как они
были? Здесь люди, кроме одного.
Это труп. Или потенциальный труп.
Размахивает, а руки попало. Видно, чем символизирует упрямство арабов, которые до сих пор.
А они еще и на конях.
Ну, они вообще
пираты. Вообще это слово может быть и не означает, как и некоторые комментаторы.
Ну, вот Густав Доре воспринимает это...
Ну да. Ну да.
Я думаю, что, в общем-то, это вполне правдоподобный перевод, поскольку... Что-то? Равлин над всем много смеялся, он такой смешливый человек. Челюсть здесь достаточно уместна, потому что это вроде бы нелепое орудие. Да, то есть он побеждает их не тактикой, не мечом, не воинской какой-то стратегией, не... армейским соединением, а вот первым, что попалось под руку, то есть ослиной челюстью.
Наказывает за тупость и упрямство этим же предметом.
Это раз. Два, опять продолжение темы дохлого льва, то есть поверженной силы. Следующий некий такой еще и оскорбительный момент. Вот сейчас в следующей иллюстрации будет еще большее оскорбление. Да? Но, в общем, вот ослиной челюстью он побивает тысячу филистимлян, после чего соплеменники его задумываются и решают, что вообще подходящий руководитель. И
да.
Избирают его.
Проверку прошел, да, испытание.
Да.
На прочность.
После того, как его избирают судьей, казалось бы, тут пора остепениться, но нет. Мы видим на следующей иллюстрации Самсона, который...
После приезда Путина на Афон вышла очаровательная там у них...
Семь осликов, да, понимаю. Семь осликов, понимаю.
Там что большой, очень красивый такой у них альбом с фотографиями со всякими аэроклип, где он там именует государь и иначе как. И вот там на одной из страниц вот такая запись, что очень часто люди, которые впервые приезжают на Афон, встречают там местные такие жители. Ну, кому лисица там будет, кому змея там выползет, кому там все еще... А вот Путин, ну что такое, кроткий, смиренный урод.
Ничего не говорит? Послик не говорит? А то можно сюда. После избрания Самсона судьей, он направляется опять же к филистимлянам в Газу, и направляется он, собственно говоря, к блуднице. Филистимляне ловят его в городе и думают, что вот, вот попался.
Угу.
Вот чем заканчивается.
Вот чем это закончилось.
Вот правильно, правильно, да.
То есть это не просто...
Он уже из Газа.
Его там пытались забереть. И символ достоит его города, достоит
государства.
Он несет на ближайшую сборку, выломав из стены.
А они его неправильно приняли.
Ну, они его заперли, говорят, тут будешь сидеть, все, попался, он не согласен. Вот, все эти подвиги... происходили благодаря дарованной Богом Самсону силе.
Mm-hmm.
И сила эта, ну тут можно серьезно вообще думать над тем, для чего она была ему дарована, и насколько она в соответствии со своим предназначением была реализована, насколько это символично вообще для состояния ветхозаветного еврейского народа. Но технически ее сохранность этой силы была в сохранении вот этих вот назарейских обетов, то есть не стричь волос и не употреблять спиртного. Это была тайна Самсона. И опять же утратил он эту тайну через женщину через Далилу. Вот здесь вот изображен момент, где и он открыл ей все сердце свое и сказал ей: бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же отстричь меня, то отступит от меня сила моя.
Ну,
именно волосы, мне кажется. А про вино, мне кажется, не было такого, что если он напьет, это сила у него.
Ну, в тексте такого нет, но вначале там говорится, что вот он как Назарей и вина не употреблял. Вот. Момент как раз.
Ну, вино было здесь непромазанно хорошее.
Вот. Да, причем он сообщает это не сразу, в результате нескольких неудачных попыток отговориться, но в конечном счете вопрос ставится ребром, или я, или секрет, и вот он выступает женщине и эту информацию сообщает. После чего совершается предательство, во сне она его стрижет, его семь коз, вот, он теряет свою силу и попадает в плен. В плену у филистимлян он терпит поношение, а филистимляне радуются.
Глаза, по-моему.
Да, его ослепляют, а он у них сидит, если, по-моему, на цепи даже. Что-что?
Работает.
Да-да-да. Вот. Но постепенно, по мере того, как он в плену находится, его волосы начинают отрастать. Сила к нему возвращается, филистимляне этого не замечают, и он просит, Самсон просит поводыря привести его в храм, где происходит празднование с общим собранием филистимлян, упирается в колонны, которые поддерживают.
А празднование какое?
Вечное? Ну, филистимлянское, разумеется. Почему и весь этот конфликт евреев с окружающими народами, и в частности с филистимлянами, это попытка оградить ветхозаветный Израиль от других верований, от
других
религий, от растворения в окружающем...
Вот от
идолопоклонства. От окружающего магизма и от...
Вчера, по-моему, опять бомбили, да, израильтяне?
Да, так и продолжают.
Так и продолжают бомбить с тех пор. Не могут остановиться.
И на этой иллюстрации мы видим, как гибнут и Самсон, и филистимляне, и храм.
А стишок?
Стишок? Что? А вот где храм был, откровенно говоря, не знаю. Думаю, что не в Газе, кстати. Аргументировать не могу. Вот не знаю, кстати, где храм действительно был. Вот этот тот разрушенный. Где-то у...
Да.
Храм же был только в
Иерусалиме. Да. Нет, это...
А у нас был.
Не, ну это же языческий, да. Храм Дагона, да. Ну, он был, наверное, в каждом городе.
Капище Дагона, да. Ищу какой-нибудь литературный произведение.
Да, может, какого-нибудь там известного автора. Такого классика. Кто там упражнялся на тему Самсона Далила. Может быть, Самсон удалил что-нибудь из этой области?
В Петергофе? Вы увидите там золоченую структуру, которую
я делаю. Да, да, но я же говорю, что это... Не, но здесь... Само как бы, ведь, да, тут лев это как бы символ страсти, да, вот, человек, борющийся со львом, и человек, борющийся со страстями своими, и побеждающий, то есть символ Самсона, человек, побеждающий свои страсти.
К сожалению, со стихами не родится.
символ, может быть, это символ царственности, Самсон как признак царственности.
Ну да, да, да. Да. Ну почему это Петр Первый, да?
А чья-то другая.
Угу.
А что Петр Первый?
Ну, он же как бы использовал этот символ Самсона.
Я не могу включить даже. Нужно было бы тебе
интернет.
Ну, я попробую выбрать.
А, кстати, в Самсоне там же интересно. Там же лев был шведским символическим зверем.
Да,
и
да.
Поэтому Самсон и представлял себя Петра.
А, ну да.
И он...
Льву пасть.
Порвал,
да. Порвал пасть. Шведом, да. Откуда все? Весь фольклор идет тюремный, да? Кажется, все это история наша.
Ну, из длинного стихотворения Лаврова выберу одно единственное стихотворение, которое может быть как-то так вот подытожит. С помощью силы чудесной правил народом Самсон. Мощи Самсона телесной был даже враг укрощен.
Ну ладно, спасибо. Так, ну давайте я вам, наверное, оставлю эту вот библейский. Да. Так нет, у нас еще 28-й есть.
А, еще.
Еще 28-й, конечно. Да, да, так что на 28-й готовьтесь.
А, это от сотворения мира до царства, до Давида.
Любая тема из этой книги, да. Вот эта книга до Соломона. Любую тему.
Я конец возьму.
Ну, вот... Подготовьте вот стихотворение, выберите так, чтобы это полное такое получилось произведение, так прозвучало, чтобы...
Но делить будем сейчас или нет?
Да вы сами выберите, да.
Давида
кто-то возьмет. Да.
Запишите Ундров Иисус Навин. Ундров, Иисус Навин. Это перед судьями последний период.
Иисус Навин там сплошные такие, так сказать, по Хичкоку прям какие-то ужасы.
Иерихон, Иерихон.
Гора трупов. И, так сказать,
город Гай или так? Город Гай ведь там, да?
Да, да, вообще.
Мне нравится, почему тот Гай.
Да.
Откуда отсюда Гай?
Гай
вперед идущий. Гай, то есть этимология слова Гай. Гай Юлий Цезарь, Гай это же вперед.
Да, да, Гай.
Я 28. Почему Гай?
Гай.
Да, пожалуйста.
Да,
2-3 иллюстрации. А?
Прошу прощения, мне это что-то готовить?
Нет, все, зачем? Больше ничего не надо. Да. Так, ну всем выступающим большое спасибо, потому что это экспромт, он заслужит вообще, так сказать, повышенной оценки. Ну, да, давайте достойно есть всякого истину блажить и тебя, Богородица Преснаблаженная, пренепорочная Матерь Бога нашего, честнейшая, херославнейшая, без сравнений, Серафим, без исцеления Бога Слава Родшая, сущая Богородица, тебя велича. Ну что, до встречи в Русском музее или там музее имени Пушкина.